прошлый раз мы говорили об одном таком чудесном Божьем пророке. Его звали Иона, да? И мы говорили об одной такой ситуации, которая произошла в его жизни, и о той проблеме, которой оказался Иона, да, и в которой очень часто порой оказываемся мы сегодня. И проблема эта была, на первый взгляд, очень незначительное огорчение. И если вы помните, да, на самом деле огорчение, которое кажется таким вот маленьким, безобидным, и которое вроде бы не причиняет нам какого-то вреда, на самом деле я верю, что Бог показал вам и мне, насколько огорчение, оно носит такой разрушительный характер, и насколько оно может, по сути, в нашей жизни разрушить самые чудесные Божьи намерения и лишить нас самого, ну, вообще основного, что есть в нашей жизни. Это смысл, для чего мы живем и почему мы живем. И если вы помните эту историю или посмотрите ее, вы увидите, что никто не застрахован, и я хотел бы просто об этом сегодня вначале напомнить, что никто не застрахован, ни вы, ни я, мы не застрахованы от огорчения. Мы говорили в тот раз, что очень часто мы даже за один день огорчаемся там 10 раз, 20 раз и, возможно, там и больше раз. И что самое как бы досадное, что порой мы даже не можем вот уловить вот этот момент, когда же мы огорчились, или когда же вот оно, это огорчение пришло в наше сердце. Но самое главное и та истина, которая открыта в этом, в этой истории или в этом месте Писания, что у Бога есть ответ на огорчение, у Бога есть ответ для вас и для меня, и Божий ответ, то, что Господь не хочет, чтобы вы или я, мы соглашались или мы принимали огорчение в свою жизнь. Потому что, по сути, огорчение, и мы об этом говорили, оно не принадлежит нам, потому что мы огорчаемся из-за каких-то внешних обстоятельств. Мы огорчаемся, что что-то произошло не так, как мы ожидали. Мы огорчаемся от того, что мы разбили свою любимую чашку. Мы огорчаемся от того, что наш сын или наша дочь, они нас не послушали и сделали вопреки и не так, как мы ожидали. То есть в основном большинство причин огорчения, они даже не находятся в нашей жизни. То есть мы огорчаемся из-за того, что находится вне нас, и мы, по сути, даже на это, по большому счету, не влияем, ну, если не учитывать молитву и Божье вмешательство. И Бог открывает через эту историю, и я хотел бы просто сегодня вам напомнить, или тем, кто, возможно, не был в прошлое воскресенье, Бог открывает нам самую основную, как бы, возможность, как мы можем избавиться от огорчения. Это молитва, и это посмотреть на обстоятельства своей жизни глазами Бога. Потому что когда Бог обращался к Ионе и говорил, ну, и спрашивал его, почему он огорчился, и Иона приводил свои мотивы, что у него действительно были причины, были действительно неоправданные ожидания со стороны Бога, со стороны ну, как бы, тех обстоятельств, которые вокруг него произошли. И Бог ему показал один простой момент, что все, из-за чего Иона огорчался, оно вообще не стоило того, чтобы из-за этого огорчаться. Все, из-за чего Иона разочаровывался, из-за чего Иона даже впал в депрессию, да? Вы думаете, что только вы впадаете в депрессию, только вы разочаровываетесь? Божьи пророки впадают в депрессию, Божьи пророки просят себе смерти, а Иона в одной главе коротенькой, он два раза просил у Бога о смерти. И знаете, если бы Бог ответил на его молитву, он искренне молился. Он просил у Бога от всего сердца. И если бы Бог отвечал на все наши молитвы, особенно когда мы огорчены, когда мы чем-то разочарованы, когда мы на кого-то обижены, я думаю, в нашей жизни было бы такое, что, ну, никто из нас не был бы рад. И то, что даже происходит на востоке сегодня нашей страны, нам бы показалось, что это вообще цветочки. Потому что если бы Бог отвечал на все наши вот такие молитвы, когда мы молимся в депрессии, когда мы молимся разочарованные, когда мы молимся обиженные на другого человека, когда мы призываем там Божьи кары на целые страны, города и народы, даже не на одного человека, да, то наша жизнь, я не знаю, во что бы превратилась. Но знаете, Бог, Он действительно милостивый, Бог – благой Бог, и Бог работает и с пророками, и Бог работает с вами и со мной. И я надеюсь, что Бог будет сегодня также трудиться в вашем и в моем сердце. И та тема, о которой я хотел бы сегодня поговорить, она тоже очень похожа на прошлую – зависть. И название сегодняшней проповеди – «Зависть безумным». Зависть, она бывает разная, да? Люди даже говорят, есть белая зависть, есть черная зависть, да, есть вроде как бы хорошая зависть, есть зависть, которая, ну, нехорошая зависть. Я думаю, что мне не нужно вам рассказывать, что такое зависть, потому что, ну, каждый из нас, наверное, хоть раз кому-то завидовал, так или нет? Ну, все мы завидовали или нет? Или мы такие святые стали, что... Но если мы все святые, я буду себе тогда сегодня проповедовать. Потому что, к сожалению, но так или иначе, но я порой замечаю, что я начинаю где-то кому-то завидовать. Даже не то, чтобы там с какой-то злобой, но я где-то смотрю на кого-то и думаю, ну вот повезло же ему, вот у него так все легко получается. Или вот так у него все в жизни ладится, а у меня там что-то не получается. У меня что-то там не клеится, у меня что-то там даже разрушается. И знаете, зависть, она... всегда происходит по одной простой причине. Когда мы сравниваем свою жизнь или обстоятельства своей жизни с жизнью другого человека, и нам кажется, или может так оно и есть на самом деле, что у этого человека или у этих людей что-то лучше. Да? И мы, смотря на себя, да, а я хожу в церковь, а я верующий, а я еще Богу служу, а этот человек... не ходит в церковь, а этот человек неверующий, а этот человек, я знаю, он там обманывает, крадет и ты-ды-ды-ды-ды, да, список. И у меня возникает вопрос, а почему у него, даже пускай это даже что-то одно, но лучше, чем у меня, да? И вот это уже зависть. То есть я сравниваю свою жизнь с жизнью другого, или я сравниваю свои обстоятельства с обстоятельствами другого, и у меня возникают вопросы, а почему так? А почему такая несправедливость? И знаете, в нашей жизни, как и с огорчением, да, так или иначе, через какие-то обстоятельства, насколько бы мы ни были святыми, но будет возникать или подкрадываться, или где-то там из-за угла на нас заглядывать такая вот, я не знаю, как ее назвать, животное, не животное, ну, в общем, такое вот... да, такое существо или духовное, да, такое существо, как зависть. И знаете, я верю, что у Бога, точно так же, как на огорчение, да, есть свои ответы, свои рецепты, точно так же Бог не хочет, чтобы мы сегодня кому-то завидовали, и чтобы мы из-за зависти мы теряли вот этот вкус, смысл жизни, из-за зависти разочаровывались, что вот мы верующие, да, а Бог нам что-то не дал, не додал, на какую-то нашу молитву не ответил. И Бог дал чудесные ответы. Бог дал чудесные рецепты для вас и для меня. И они записаны в 72-м псалме. Мы сегодня его возьмем как такое настольное пособие о том, как бороться с завистью и как вообще не завидовать другим людям, не завидовать тем, у кого сегодня хорошо, тем, у кого сегодня лучше, чем у меня. И как вообще Бог смотрит на вас, на меня, когда вот нам кажется, что что-то в нашей жизни не так. Что-то в нашей жизни не складывается. А я думаю, если вы пообщаетесь с людьми, все же с людьми общаются, да? Вы же не только в церкви, ну, общаетесь, да, с людьми. То есть вы, у вас есть семьи, да, у вас есть сотрудники, у вас есть знакомые. И если вы пообщаетесь с людьми, а вы с ними общаетесь, то я думаю, что вы услышите и вы слышите, знаете о многих тех обстоятельствах, которые сегодня людей разочаровывают, расстраивают. Ну и люди, возможно, многие сегодня кому-то вот завидуют, что у них вот лучше, у них вот мир, а у нас война, у них там зарплату платят, у нас не платят, у них там пенсию дают, у нас не дают. И знаете, этот список можно перечислять, но я хотел бы, чтобы мы посмотрели на ту ситуацию, с которой столкнулся чудесный псалмопевец. То есть он написал не один псалом, Асаф, 72-й псалом. И мы постараемся, ну, я постараюсь так вот весь его просмотреть, но я вас ободрю, что, ну, дома, когда у вас будет возможность, прочитать его просто для себя, вот стих за стихом и поразмышляйте, потому что я понимаю, что я не смогу полностью вот раскрыть все, что здесь описано, и все те истины, которые Бог заложил сюда. И я не смогу даже вот за те там полчаса, 45 минут проповеди ответить на все вопросы, которые есть в вашей жизни. Но я верю, что как Бог ответил на те вопросы, которые были в жизни Асафа, точно так же Бог хочет ответить на ваши и на мои вопросы. Скажите своему соседу, Бог хочет сегодня ответить на твои вопросы. Скажите, Бог хочет сегодня ответить на твои вопросы. Не завтра, не послезавтра. Бог хочет сегодня. Может быть, не через меня. Я не претендую, что я могу даже как пастор дать ответы на все вопросы, которые есть в вашей жизни. Но я верю, что у Бога есть все ответы. И давайте мы посмотрим на этот чудесный псалом. Он начинается очень хорошо. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Первый стих, он говорит о том, во что верил Асав. Асав был верующим человеком, он был Божьим служителем, он писал псалмы, и его вера, она была очень такая позитивная. Он верил, что Бог добрый, он верил, что Бог заботится, да? Это слово «благ», да? Что Бог благословляет, что Бог дает все необходимое своим детям. И он с этого начинает свой псалом, который наполнен очень многими вопросами, но он говорит: «Я верю в то, что Бог добрый. Я верю в то, что Бог благой. Я верю в то, что Бог отвечает на мои молитвы, и Бог благословляет». Хотя дальше вы посмотрите, вы увидите, что на самом деле у него очень много было вопросов в его вере, но он верил, несмотря на обстоятельства. Он верил, несмотря на то, что в его жизни именно в конкретный период и в конкретный момент, когда был этот псалом написанный, у него много было нерешенных проблем и нерешенных обстоятельств. Но знаете, Бог добрый всегда. Можете сказать своему соседу: «Бог добрый всегда». Просто вот это, ну, это его сущность. Бог добрый, Бог благой. Вот я могу быть час добрый, а через час у меня там голова заболела или еще что-то там, что-то случилось, и я могу быть раздраженный, я могу быть обиженный, я могу быть... А Бог добрый всегда. У Бога не бывает такого, что солнышко вышло, Бог радуется. Солнышка нету, все, Бог обиженный на весь мир и всех ищет, за что бы там наказать и кого бы там ткнуть в его грех. Бог добр всегда. Но мы люди, и у нас не всегда все хорошо. И дальше Асав говорит: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Почему? «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею, и говорят: как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. Вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство». Знаете, то, о чем говорит Асаф, такое впечатление, что он посмотрел вот новости по украинскому телевидению и, ну, так сказать, их в такой культурной форме выразил в своем псалме. Если бы вы жили во времена Асафа, то, я думаю, вполне возможно, вы увидели бы похожую картину, которую мы видим сегодня по новостям или видим вокруг себя. Вы увидели бы несправедливость, вы увидели бы коррупцию, вы увидели бы людей, которые нищенствуют, при том, что у нас вроде бы социальное государство, платятся пенсии, зарплаты, какие-то пособия. Вы увидели бы о том, что притесняется слабый. Вы увидели бы о том, что суды извращены. Вы увидели бы то, что где-то развязывается война из-за, казалось бы, вообще каких-то надуманных причин и вообще непонятных причин. Асаф это видел. Асаф видел, как сын Давида восстал против своего отца, свергнул его с царства, развязал гражданскую войну внутри Израиля, которому казалось бы, что там воевать, что делить, ради чего все на одном языке говорят, никого не притесняют, никого там за то, что он еврей, ничего с ним не делают. Но знаете, дьявол, он может на ровном месте создать проблемы. Дьявол, он настолько, искусный лжец и обманщик, что нам порой, даже если нам кажется, что мы тоже профессиональные, люди, которые могут там где-то что-то немножко приукрасить, там, сказать не совсем правду, а полуправду, то поверьте мне и посмотрите на вот этот псалом Асафа, что дьявол на самом деле, его тактика или его стратегии, его методы, они не поменялись. Но знаете, почему пришел вот этот момент? Ведь вот эта несправедливость, о которой здесь пишет Асаф, о том, что вокруг него, и он видел этих людей, он жил рядом с ними, это, возможно, были его соседи, а, возможно, это даже школьные товарищи, которые вместе с ним учились в одной школе. А потом они, выбились в люди, они там подняли бизнес, они заработали, может быть, нечестно, и они стали преуспевать, они стали благоденствовать. И Асаф видел, что эти люди живут нечестиво, а Бог их не наказывает. Эти люди притесняют других людей, а суда не происходит. Сын сбросил отца с царства, и вроде как бы все нормально, то есть отец скрывается, а сын нормально себя чувствует, то есть думает, что все в порядке. И знаете, он был верующим человеком, и у него начали возникать один вопрос, второй вопрос, третий вопрос, четвертый вопрос, а ответов не было, он их не видел. Точнее, у него как бы в его разуме был ответ, он себе представлял, как должно быть правильно, да? Что должен, в Израиле должен быть мир, в Израиле должен быть справедливый суд, в Израиле не должно быть коррупции, в Израиле должны вовремя выплачиваться пенсии и зарплаты, в Израиле не должно быть войны. А картина была другая. И знаете, его как Божьего служителя, его как человека, который должен был писать песни хвалы для группы прославления, да, в тогдашнем храме, его, я думаю, это очень беспокоило. Я думаю, вдохновение от него убегало очень далеко. И он думал, а как я напишу следующий псалом? У меня-то мысли все о чем? О том, что несправедливость. О том, что Бог не наказывает нечестивых. О том, что вот их даже на работе нету, да? Другие за них пашут, вкалывают, а они только собирают сливки, да? И знаете, это то, что видим вы, вижу я. И каждый из нас, понятно, видит с какого-то своего ракурса. Каждый из нас видит какую-то определенную группу людей. Естественно, если мы любим посмотреть новости, то мы видим во всей красоте, да, мы видим всех наших там чиновников, высостоящих, видим всех тех, кто где-то какую-то совершает неправду, и тогда мы еще больше разочаровываемся, у нас еще больше появляется вот этих причин завидовать. И знаете, то, из-за чего разочарование или такая горечь, или даже, может быть, ропот подкрались к сердцу Асафа, он об этом сам говорит честно, он говорит, Я позавидовал кому? Безумным. Он говорит, я позавидовал безумным. Человек верующий говорит, у меня начались проблемы. Почему? Потому что я позавидовал тем людям, у которых сегодня все хорошо. Но на самом деле, и Асаф об этом честно говорит, он говорит, эти люди, они безумны. Почему? Не за то, что они дураки были. Дураки никогда не пробиваются, мы сами понимаем, да, во власть или какой-то... Дураки этого не достигают. Это не были люди глупые. Это не были люди, ну, лишенные каких-то там лидерских качеств, каких-то способностей, понимания, как вести бизнес. Но это люди были безумные или лишенные здравомыслия или здравого ума. Почему? Потому что в своей жизни они пренебрегли самыми главными или самыми основными истинами. И Асаф это понимал. Даже когда зависть закралась в его сердце, он понимал, что он завидует людям безумным. И знаете, я думаю, что вот тогда у него немножко глаза начали открываться. Особенно, когда он начал писать, все-таки решил, так сказать, не ждать вдохновения, чтобы написать опять очередной какой-то красивый хвалебный псалом. И он решил написать вот этот псалом исповедь перед Богом, или исповедь, или псалом вопросов к Богу. Я думаю, что когда он принял это решение, чтобы рассказать Богу о всем, что творится в его сердце, тогда немножко, я думаю, его взгляд начал проясняться, и немножко яснее он начал видеть и понимать, почему в его жизнь закралась эта проблема, почему в его жизнь поселилась эта жаба зависти, и почему она его давит, душит и не дает ему спокойно жить и радоваться тому, что он верующий. И давайте мы посмотрим чуть дальше. 13 стих. Он задает вопрос. «И сказал я, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Заметьте, у Асафа, как у верующего человека, у него появились определенные вопросы. Он начал задавать вопросы себе, задавать вопросы Богу и спрашивать, не зря ли я ходил в церковь? Все люди в воскресенье лежат под телевизором, гуляют там с семьей, чем-то занимаются, кто-то даже деньги зарабатывает, а я вот тут в храме пою, прославляю Бога, трачу время, а в жизни ничего не меняется. Я вот стараюсь жить честно, праведно, не грешить, а у меня мой бизнес или на моей работе зарплату не поднимают, а может даже задерживают. У меня тех благословений, которые я ожидаю или ожидал от Бога, они не приходят. И знаете, вот он начал задавать вот эти вопросы. У него начали появляться сомнения, а не зря ли он вообще стал верующим? А не зря ли он вообще, как верующий, что-то в своей жизни начал менять? Ведь когда мы пришли к Богу, и вот когда вот вы сейчас находитесь в Доме Божьем, вы ведь не остались тем же человеком? Или ничего в вашей жизни не поменялось? Поменялось. Между тем отрезком или моментом, когда вы пришли только первый раз к Богу, пришли первый раз в церковь, или где вы вот встретились с Богом, и вот с сегодняшним днем очень многие вещи в вашей жизни поменялись. Очень многое, оно прошло определенную переоценку, и от многих вещей, от многих даже дел, которые вы, для вас это было обычно, привычно, вы отказались, потому что Бог показал, что вам это не нужно. Это твою жизнь разрушает, это тебя, обделяет, отдаляет от моей любви, это грех. Но знаете, вот когда зависть, она входит в наше сердце, мы начинаем задаваться вопросом, а не зря ли я отказался от вот этого? А не зря ли я решил или взял как принцип, что я никогда не буду лгать никому, даже если это будет приносить мне какие-то определенные негативные последствия, даже если меня с работы уволят или перестанут любить, перестанут, может, даже со мной здороваться из-за того, что я не солгал, не промолчал, а сказал правду. Бывает разное. Бывает из-за правды, да, бывает из-за принципиальности. Могут уволить, может, семья даже разрушится, может, еще какие-то обстоятельства произойти, которые для нас неприятные. И знаете, вот когда мы не понимаем, для чего мы все это делаем, то это может стать для нас лишенным смысла. Это может стать для нас бременем. И об этом здесь говорит Асав. Он засомневался, а стоило ли то, что он делал ради Бога? А стоило ли вообще ему быть верующим? А стоило ли вообще ему посвящать свою жизнь такому служению, как служение прославления, как написание стихов, псалмов, для того, чтобы они исполнялись в храме? У него возникали эти вопросы. Он, возможно, подумал, а может, мне нужно было книжки начать писать и продавать свои романы? Это же очень популярно. Раскупается, как горячие пирожки. А может, мне стоило пойти журналистом в газету и по политическим заказам там кого-то грязью поливать? Вот сейчас как раз власть поменялась, набираются нужные новые, журналисты, редакция, которая будет поддерживать политику сына Давида, да, и говорит, что вот он прав, а его отец, он хунта и вообще притесняет еврейский народ и паразитирует тут на евреях. Да? То есть всегда есть выбор, да? Всегда в нашей жизни есть на что поменять нашу принципиальность или наше хождение с Богом, или наше упование с Богом. Дьявол всегда вам предложит альтернативу. Я вам гарантирую, как только у вас возникнет вопрос, а действительно ли стоит делать то, что я делаю, или действительно ли стоит верить в то, во что я верю, а тут же появится у вас альтернатива. Тут же у вас появится, по крайней мере, один вариант, а я думаю, что этих вариантов будет несколько. На что поменять свою принципиальность, на что поменять свою праведность, на что поменять свою веру, на что поменять время, которое вы проводите с Богом в церкви или еще где-то, на что это время поменять и чему это время посвятить. И об этом говорит здесь Асав. И знаете, все эти вопросы возникали у него до определенного момента. И он говорит, что ему даже трудно было как-то с этими мыслями справиться. Он не мог их по полочкам разложить. Он говорит, мне трудно было уразуметь. Мне трудно было вообще прийти, а что же мне дальше-то делать? Жить-то как-то надо, а я не понимаю, как жить дальше. По одному привык, а уже так не получается. Но знаете, у Бога есть ответ, и этот ответ, он здесь написан. В 17 стихе. Ответ пришел, как вы думаете, где? «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Заметьте, где пришел Божий ответ. Ответ не пришел дома у Асафа, там, где все стены и все обстоятельства, члены его семьи твердили ему об одном, что вот Бог про тебя забыл, вот Бог несправедлив, вот зарплату тебе не повышают, вот с тобой соседи не здороваются, вот тебя никто не любит, не поважая, пора идти в садочек и этих червячков копать, да, как в детской песенке. Но, знаете, озарение или глаза Асафа открылись тогда, когда он пришел во святилище. Ему нужно было откуда-то уйти и куда-то прийти. Не всегда это, конечно, дом Божий. У Асафа это был храм. У Асафа это было место Божьего присутствия. Это очень символично для евреев, для Израиля. Для них это было место, там, где обитал Бог. Они в это верили, они в этом не сомневались. И когда Асаф вошел во святилище, да, он там бывал уже, тысячу один раз, потому что он служил в храме. Но знаете, для того, чтобы наши глаза открылись, нам нужно оставить те обстоятельства, нам нужно даже выйти, возможно, из дома, с работы, просто даже прогуляться по улице или специально выделить время и провести это время наедине с Богом. И знаете, вот когда мы входим в святилище, когда мы входим в Божье присутствие, тогда мы открываемся для вот этих Божьих ответов. Тогда мы открываемся для того, чтобы Бог мог говорить к нам. До тех пор, пока мы зациклены на обстоятельствах нашей жизни, до тех пор, пока мы как бы в этом болоте, трясине обстоятельств, и мы пытаемся в этом всем барахтаемся, ковыряемся, до тех пор, пока мы в этих всех обстоятельствах, мы не можем увидеть Бога. Мы не можем увидеть того, что Бог хочет нам сказать. Мы не можем даже понять, почему все это в моей жизни происходит. Но как только мы входим в Божье присутствие, туман рассеивается. Как только мы приходим к Богу в молитве, в поклонении, как только мы принимаем решение, что нет, я вот сейчас просто все оставляю и выхожу на улицу и просто начинаю молиться, искать Бога. Даже если не воскресенье, даже если это вообще там любой день недели, да, когда там нету домашней группы, нету какого-то там особенного мероприятия в церкви. Но я понимаю, что мне нужно войти во святилище, мне нужно войти в Божье присутствие, потому что в моей жизни беспорядок, кавардак, и все не так. И когда Асаф вошел во святилище, когда он оставил свой дом, оставил все свои обстоятельства, он увидел разницу между тем, что он имеет, и между тем, что уготовано тем людям, которым он позавидовал. Он говорит, и не уразумел конца их. С 18 стиха. «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я перед тобою. Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя навек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах чери Сионовой». Знаете, когда мы выходим из привычных обстоятельств, когда мы делаем вот этот шаг веры, и мы задаем Богу искренне все вопросы, которые накопились в нашем сердце, тогда Бог начинает говорить к нам. Когда мы искренне изливаем Богу в молитве свое сердце, и мы говорим, Господь, я не понимаю, почему это происходит в моей жизни. Господь, я не понимаю, почему война сегодня идет в моей стране. Я не понимаю, почему люди, которые невинны, они ничем не хуже, чем я, а они погибают. Я не понимаю, почему многие страдают из-за того, что безумцы имеют оружие, имеют власть, имеют какую-то возможность терроризировать, да, какую-то территорию или какую-то группу людей. Я не понимаю этого. И знаете, когда мы приходим к Богу и искренне отдаем все свои непонимания, Господь открывает нам, что будет с этими всеми людьми или что произойдет с этими обстоятельствами, кому или чему мы сегодня завидуем. И знаете, Бог открыл Асафу глаза, и он увидел, что то, чему он завидует, это мираж. Он говорит, это как сновидение. Да, оно, пока ты спишь, оно очень приятно, ты там наслаждаешься, но пробуждение, оно будет ужасным. Он говорит, что эти люди, когда они пробудятся, и кому он позавидовал, их пробуждение, оно будет ужасным. Их пробуждение, оно будет печальным для них, и это то, что Асаф понял, что я не хочу это иметь в своей жизни. Я не хочу иметь красивый сладкий сон, а проснуться в аду. Я не хочу иметь какое-то временное преуспевание, а потом в вечности мучаться без Бога. Я не хочу сейчас на какое-то время оказаться при власти и быть там в лучах славы, а потом оказаться полностью низверженным и понять, что я был обманутый, и все это время дьявол меня просто водил, как заудил. Он говорит, я как скот был, я был как животное, потому что я просто повелся на обстоятельства, я начал реагировать, просто вот меня ткнули в бок, и я, все, мне больно, я недоволен, я там брыкаюсь. И знаете, вот когда мы завидуем, или когда мы позволяем дьяволу вести нас в этот обман или заблуждение, и мы впускаем вот это разочарование, мы впускаем, думаем, несправедливо, Бог этому ответил на молитву. То есть можно завидовать по-разному, не обязательно нечестивому. Можно даже завидовать друг другу в церкви. Вот он помолился, ему Бог сразу ответил, а я уже молюсь день, два, неделю, год, два, а мне и Бог еще не ответил. И знаете, вот уже причина для зависти, уже причина для разочарования, уже причина, чтобы решить, я не буду молиться, Бог не отвечает. Я не буду об этом просить, значит, Бог все, меня не слышит, значит, Бог меня не любит. Я вообще обижусь на лидера или на пастора, или на брата, или на сестру, потому что вот Бог ему дал, а мне оно тоже нужно, я тоже хочу, а Бог мне не дал. Все, обижусь. Но знаете, если мы, или вы, или я, конечно, я думаю, что вы так не думаете, это может быть только у меня такое бывает, но если в моем разуме возникают такие мысли, то я могу точно так же, как Асав, сказать, что когда я допускаю такие мысли или такой образ мышления в свой разум, в свое сердце, то я становлюсь как животное. Я просто реагирую на обстоятельства. Меня покормили, я доволен. Не покормили, да, я мычу и недоволен. То есть Богу все говорю, что о нем думаю. Знаете, ответ у Бога. Ответ в Божьем присутствии. Когда вам не дают ответы люди, обстоятельства, когда даже вы сами не можете дать себе ответы на те вопросы, которые вас мучают, просто примите верой. Вот как вначале Асав говорит, Бог благ. Вот примите верой, что Бог благ и к вам. Он не перестал быть благим только из-за того, что ваши обстоятельства в жизни сейчас какие-то не такие, как вам бы хотелось. Бог не перестал быть добрым именно к вам только потому, что сегодня какое-то ваше желание или какая-то нужда, она не восполнена. Скажите своему соседу, Бог не перестал быть добрым тебе сегодня. Скажите, Бог не перестал быть добрым тебе сегодня. Бог был благ к Асафу, и Бог благ сегодня к вам и ко мне. И в завершении я хочу просто ваше внимание обратить на то, какой Бог дал ответ Асафу. То откровение, которое вот он здесь записал в этом псалме, да, после всех своих вопросов, после всех своих жалоб Богу, после всех своих, слезных вот этих вот изливаний перед Богом, да, и мужчины тоже плачут, и мужчины тоже жалуются. Может быть, они, напоказ это не делают, да, Асаф это не делал где-то там превселюдно, правда, написал об этом в псалме, поэтому мы об этом знаем. Но, знаете, мужчины тоже и жалуются Богу, и ропщут перед Богом, не только женщины. Сестры, не думайте, что вы такие уникальные. Мы тоже порой этим страдаем. И знаете, Бог дает ответы, в чем истинное благо для верующих. И в 23-24 стихе они записаны. Господь открыл Асафу, он говорит, «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». Асаф, он понял одну огромнейшую привилегию, которую он имеет – и которые не имеют многие люди, которые, может быть, сегодня по человеческим меркам преуспевают и успешны. Он понял, что у него есть то, чего нету у всех остальных людей. И эта драгоценность была в том, что он всегда с Богом, а Бог всегда с ним. Так просто. Бог всегда с тобой, а ты всегда с Богом, где бы ты ни находился. Даже если ты сегодня в чреве кита, Бог там точно такой же. И Бог там точно так же может ответить на твою молитву, и не нужно 3 дня ждать, как Иона, чтобы помолиться и попросить у Бога, чтобы Он тебя из этого чрева избавил. Мы ровно столько находимся в чреве своей проблемы, столько, сколько нам нужно дойти, что пора бы, так сказать, помолиться и излить свое сердце перед Богом, и хватит за эту проблему держаться, и хватит думать, что она такая уникальная, и ни у кого больше ее нету. Может, да, у тебя твой кит, он особенный, и понятно, что другого человека свой кит, который его проглотил или пытается проглотить. Но знаете, все эти киты перед Богом, я не знаю, не то что как мошкара, как какие-то вот маленькие там эти инфузории туфельки или там амебы, да, которые там одноклеточные. Бог всегда будет рядом с нами. Это первое обещание, которое Асав для себя открыл через свои размышления. Второе. Бог не просто будет рядом с вами или со мной, Он будет крепко держать нас и никогда не оставит. Скажите своему соседу, Бог будет крепко держать тебя. Бог будет крепко держать тебя. Даже если, может быть, вы не чувствуете, что это вам именно сейчас нужно. Но знаете, когда придут вот такие трудные обстоятельства, или когда вы столкнетесь с болезнью, с какой-то несправедливостью, с каким-то испытанием, я верю, что вот если тогда вы вспомните, что Бог вас точно так же крепко держит в этих обстоятельствах, как и тогда, когда все было хорошо, я думаю, что хоть немножко, но ваша вера, она укрепится. Хоть немножко, но у вас как-то больше появится желание, чтобы молиться и просить у Бога, чтобы Он вас вывел из этих обстоятельств. Третье, да, что Бог открывает вот в этих стихах, то, что Он будет руководить, и то, что Господь направляет нас в этой жизни и знает, каким путем повести каждого верующего. Заметьте, у каждого, у вас, у меня свой путь. У нас не какие-то, ну, одинаковые пути. Они могут быть похожими. Мы можем какое-то время идти вместе. Но Бог руководит жизнью каждого верующего в отдельности. Бог будет направлять вас уникальным путем именно в тех обстоятельствах, в которых вам необходимо. Потому что Он ваш Бог, Он ваш Отец. И Он переживает о вашей жизни ничуть не меньше, чем о жизни того человека, которому кажется, что вот его Бог больше благословляет, его же Бог лучше направляет, его Бог, ему Бог как-то больше открывает свою волю, а вот вы не понимаете, что вам делать, куда вам идти. Бог будет руководить вашей жизнью, Бог будет вас направлять. И последняя истина, которую Асав для себя открыл, 4, то, что Бог будет с нами не только на этой земле, но и в вечности. Заметьте, Бог открыл глаза Асафа. Он смотрел на эти земные обстоятельства, его это разочаровывало, и его это приводило в депрессию и уныние. Его это побуждало задавать много вопросов Богу, и его вера, она начала колебаться, у нее появились сомнения. Но знаете, когда Бог открыл ему все эти истины, когда Бог ему открыл, что будет с нечестивыми, тогда Асав, он по-новому открыл для себя или по-новому вспомнил, что Господь будет с ним не только здесь на земле, а Господь будет с ним всю вечность. Скажите своему соседу, Господь будет с тобой всю вечность. Господь руководит нами здесь на земле своим советом и потом примет нас в свою славу. А где совершенная Божья слава сегодня, именно прямо сейчас? На земле? Да нет. Здесь очень много вещей, которые не прославляют Бога. Хотя Писание говорит, что вся земля полна славы Божией. На самом деле есть много того, что славит Бога, но есть много того, что бесславит Бога. Но совершенная Божья слава, она там, в вечности. И Бог хочет вас и меня там встретить, как Отец. Бог ожидает вас и меня там, как отец выходил и ожидал блудного сына на пороге своего дома. И он каждый день выглядывал, он верил, что этот сын вернется. Точно так же и сегодня отец ожидает вас и меня там в вечности. Он ждет, когда же мы вернемся к нему. Он ждет, когда же мы оставим вот эту временную, бренную жизнь с этими множеством вопросов, с этими завистью, разочарованиями, депрессиями и многими другими не очень хорошими духовными существами. И я хотел бы, чтобы мы сейчас в завершении помолились. Давайте мы вместе встанем. Я не знаю, насколько вы сегодня себя увидели вот в описании тех переживаний или того, о чем думал или о чем молился Асав. Я не знаю, насколько вам сегодня легко или сложно бороться вот с завистью или с какими-то другими чувствами негативными, которые дьявол вам навязывает через какие-то обстоятельства вашей жизни. Я не знаю, возможно, вас еще до сих пор удерживает там разочарование или депрессия. И, возможно, вы сегодня, как Иона, еще не вошли во святилище, вы просите у Бога смерти, просите у Бога, чтобы Господь, ну, вообще, не знаю, вас как-то забрал, все в вашей жизни как-то там убрал. Но знаете, я верю, что как Асав, нам нужно вооружиться вот этой мыслью, что то, что разрушает, или то, что отравляет нашу жизнь, это не от Бога. Это не принадлежит вам и мне. Это не является участью верующих. Это не то, с чем мы должны жить, мириться и принимать к себе, так сказать, как члена семьи. И если вы хоть немножко увидели, что в вашей жизни сегодня есть какая-то проблема с завистью, возможно, вы по-хорошему завидуете, да? Возможно, вы завидуете не очень по-хорошему. Возможно, вы чувствуете, даже вы не называете это завистью, но чувствуете вот эту несправедливость, что вот у него чуть лучше, или вот у него чуть проще его обстоятельства решаются, или вот, может, его болезнь, она вот только появилась, помолились, и исчезла, а у вас она не проходит. Хотя вы верите, что Бог целитель, что Бог добрый к вам. И вот если у вас есть вот в сердце вот такое вот понимание несправедливости, можете не называть это завистью. Можете не считать, ну, то есть, может, оно даже еще не привело вас к какому-то такому греху или огорчению на Бога. Но я хотел бы, чтобы вы с этим не соглашались. Я хотел бы, чтобы вы, как Асав, приняли для себя решение. Я войду во святилище. Я дойду до Бога, и я получу у Него ответы. Даже если обстоятельства сразу в моей жизни не поменяются, даже если не придет сразу мир в страну, но я найду ответ для себя от Бога, чтобы мне понимать, как мне сегодня жить, чтобы мне понимать, что мне сегодня делать, чтобы мне иметь силу сегодня любить моего ближнего. И давайте мы сейчас об этом помолимся. И если Бог вам о чем-то говорил, пожалуйста, ну, не откладывайте это на потом. Я знаю, что всегда есть искушение, и всегда есть вот такие мысли. Ну, вот завтра я посмотрю, как там обстоятельства, может быть, оно само поменяется, и тогда вот я уже буду смотреть, молиться или не молиться, просить у Бога или не просить, а просить ли там брат или сестру, чтобы поддержать в молитве или не просить. Я вас ободрю, не откладывайте на потом. Просто решите, как Асав, войти в Божье присутствие, найти у Бога ответы на свои вопросы, не дать разочарованию, не дать зависти, не дать какому-то негативу вашу жизнь разрушить. Отец Небесный, мы приходим к тебе в молитве. Мы, как Асав, мы говорим, ты Бог благой. Мы верим, что ты Бог добрый именно к нам сегодня. Мы верим, что Ты, Бог, добрый именно для нашей страны, для нашего народа сегодня, в этих обстоятельствах. И мы верим, что у Тебя, как у Бога доброго, как у Бога благого, есть благодать. У Тебя есть тот дар совершенный. У Тебя есть те ответы, в которых мы сегодня нуждаемся. И, Господь, я молюсь Тебе о каждом, кто здесь присутствует. Ты видишь сердце каждого. Если кто-то сегодня в чем-то разочарован, если кто-то сегодня в чем-то впустил в свое сердце эту зависть или обиду на другого человека, если кто-то сегодня думает, что вот у него лучше, а у меня хуже, это несправедливо, я прошу Тебя, Господь, открой наши глаза. Открой глаза такого человека. Дай ему увидеть свои обстоятельства глазами вечности. Дай ему увидеть, что будет с этим нечестивым, которому он сегодня завидует. Что будет с тем человеком, который сегодня, называя себя верующим, грешит и делает это открыто. И вроде бы ничего в его жизни не предвещает наказания. Открой наши глаза, и пускай никакой зависти, пускай никакого даже недовольства не будет, что у него как-то лучше. Дай нам, Боже, увидеть сегодня, что Ты рядом с нами, что Ты прямо сейчас стоишь рядом со мной, Ты прямо сейчас вникаешь во все мои нужды и проблемы. Ты прямо сейчас понимаешь все мои переживания, даже если я разумом этого не понимаю. Я верю, что Ты рядом со мною. Ты будешь направлять меня в этой жизни, мы это верой принимаем. Боже, я прошу Тебя, направь каждого, кто сейчас нуждается, в понимании, как ему дальше идти, что ему дальше делать. Как ему поступать в этих обстоятельствах? Что он может делать в этой ситуации, когда, казалось бы, даже политики не могут повлиять на то, что происходит в стране? Господь, открывай нам, как церкви, открывай каждому в отдельности, что мы можем делать сегодня, потому что Ты рядом с нами, Ты будешь нас руководить, Ты будешь нас направлять. И, Боже, открой нам ту награду, которую Ты предназначил для нас. Боже, дай нам не смотреть на временное, не смотреть на то, что сегодня чего-то у нас нету, потому что у многих людей нету намного большего. Но, Боже, дай нам смотреть на то воздаяние, на ту славу, в которую Ты желаешь нас принять и которую дьявол пытается похитить у нас, потому что он ее потерял. Боже, дай нам вдохновляться этим, вдохновляться воздаянием, вдохновляться наградой от Тебя, Боже, и не смотреть на временное, не смотреть на то, что пройдет, как сон, пройдет, как дуновение ветерка, изменится, как погода. Боже, дай нам увидеть в Тебе, что Ты Бог неизменный, и именно у Тебя есть ответы на все наши «почему», «зачем», «а как это произойдет», а почему нету справедливости? А почему этот человек не наказывается? Боже, дай нам ответы. Боже, дай нам ответы. И, Боже, дай нам в сердце не соглашаться с ответами этого мира. Дай нам не принимать ответы от телевидения, от интернета или газет, от других людей. Дай нам найти ответы во святилище. И, Боже, я прошу Тебя о каждом, кто здесь находится. Если кто-то сейчас не получит ответ или уверенность в своем сердце, я молюсь о Твоем благословении и дерзновении, чтобы искать ответ у Тебя. Не соглашаться на то, что человек какой-то другой даст ответа. Не соглашаться на то, что телевизор расскажет ему, как жить и что делать. Я благословляю Твою церковь, благословляю каждого, кто здесь находится, чтобы никто из нас не согласился на какой-то ответ, кроме как ответ от Тебя. Боже, я верю, что Ты сегодня не только говоришь, но и веришь, что Ты сегодня открываешь наши глаза, открываешь наши уши и даешь нам это сверхъестественное понимание, сверхъестественное водительство, сверхъестественное руководство в нашей жизни. Поэтому мы с верой просто провозглашаем, что Ты – ответ нашей жизни. Мы с верой провозглашаем, что Ты добр к нам и добр к тем людям, которые нас окружают и которые точно так же нуждаются в ответах. Мы с верой провозглашаем, что мы, получив ответ от Тебя, мы сможем давать ответы другим людям. И мы, получив удовлетворение или понимание, что Ты дал нам все необходимое для нашей жизни, для благочестия, для того, чтобы следовать за Тобой. Я верю, что Ты дашь нам это дерзновение и смелость, чтобы помогать, служить и давать ответы тем, кто сегодня нуждается в этой помощи вокруг нас. Спасибо Тебе, наш Отец. Спасибо Тебе за эту благодать и спасибо Тебе за этот чудесный псалом Асафа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.